Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Экватор! Экватор ощущается как минус 20. Но что делать? Такая среда. 12 января на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, не забывайте не мужчин вовлекать в это действо. Прошла уже свинья по кутузе, прошла, можно выезжать. Все, выезжайте, хватит прятаться во дворах, там, в подворотнях. Все, выезжайте смело, они проехали. Вот именно что проехали. И у меня вопрос к вам. Но люди, человеки, давайте же будем людьми. Но в результате-то что получается? В результате получается озлобленность. В результате получается аварийная ситуация на ровном месте. Аварийная ситуация на ровном месте. Вот именно что на ровном. Потому что по кутузе свинья прошла вся с поднятыми ковшами. Нифига они там не прометали, потому что все уже было прометено до них. Каким-то чудесным образом задняя часть колонны разбрасывала реагент. Реагент. Те, что шли по разделу, те, правда, честно, нужно сказать, два из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, с десяточек их там было. Два, честно, ковшами сметали все с раздела. Ну, с разделительной полосы, потому что там будут ехать нужные люди. А просто люди, они едут там, где уже почищено. А для нужных людей специально почистили. Так вот, те, что рассыпали реагент, можно у меня к вам вопрос? Скажите, а если вы будете идти с такой дистанцией, что автомобили спокойно между вами смогут проезжать. Вот помимо того, что вы обдаете реагентом вот это вот по кузову автомобиля, что еще плохого может случиться, если вы вдруг такую дистанцию будете держать, чтобы автомобили между вами проезжали? Ну не метете все равно ничего. Ну не сметаете ковшами все равно ничего друг другу, перебрасывая снежок на обочину. Нет, подняты ковши, подняты метелки. Просто реагенты сыпят. Все равно бампер в бампер, так, чтобы никто не просочился. Какие-то отважные люди пытаются, рискуя собой, создавать дырочки, куда-то уезжать. Вот что за говнистость такая в отношениях, а? Но ведь это же всегда отражается на дальнейшем нашем отношении к вам. На наших в целом отношениях, на эмоциях, на всем. Но неужели, я думаю, строитель, который возводит дом, не хотел бы, чтобы те, кто будут в этом доме жить потом, хвалили его. Говорили, вот гляди, какой хороший человек построил нам дом. Вот все в нем хорошо. Гляди, кладочка какая ровненькая. А окошки как? Совсем не сифонят нигде. Все хорошо, ни сквознячка нет, ничего. Вот неужели люди, которые собирают автомобили, не хотят, чтобы люди наслаждались результатами их труда? Вот сказали, гляди, какой автомобиль. И безотказно в минус 20 заводится. И все у него работает. И выглядит красиво. Молодцы. Молодцы, кто его построил. Вот у меня вопрос. Вот вы как производители какого-то дела. Дело. Вы дело делаете. Важное социальное дело. Вас хвалить за это нужно. Больше того, отважные люди, которым не удалось забраться в теплую кабину КамАЗа снегоуборочного, в минус 20, ну, ощущается, как минус 20, у нас на Аминьевке лопатами в 5 утра чистят снег на обочине, зачищают обочину, потому что там половины полосы правой нет, она вся в снегу, и они лопатами сгребают все в куче. 5 утра, мороз, темнота. Я думаю, вот даже эти делают все... Как-то так вот проезжаешь и думаешь, вот парни, респектище. Был бы термос с чаем, не знаю, остановился бы и напоил бы чаем горячим. Сели, чтобы обогрелись как-то. Вот ответная реакция, такой вот обратная связь. Вот скажите, какая обратная связь, на какую обратную связь вы рассчитываете, когда ведете себя как последние, Эти самые, я забыл. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро,
доброе. Роман, доброе. Где вы потеряли человеческие отношения, скажите? В какой момент мы их потеряли? Где? Почему их нет? Не правила, не по правилам, а вы, вот именно отношения человеческие. Где мы их потеряли? Что с ними случилось?
Слушайте, я этот момент упустил, но я буквально столкнулся с таким же моментом на праздниках, когда имел возможность купить себе новый автомобиль. И был в шоке от того, что происходит сейчас вообще в автосалонах и так далее.
А вы знаете, а ведь я же вас собирался разыскивать. Я еду на работу и думаю, все, уже 12-е, уже все пооткрывалось. Нужно спросить у людей, как вы сходили в 22-м за новым автомобилем. А вот вы здесь как раз. Но вы перед праздниками, правильно? Вы на излете.
Нет, вот 7-го числа
забрали. Вот сейчас. Ну расскажите, как там теперь в 22-м году? Все изменилось, они встречают вас с караваем там.
Нет,
заходите,
нет, дорогой. Вообще никто не встречает.
Нет, не встречает.
Честно говоря, наглость, которая сейчас присутствует у менеджеров некоторых автосалонов, она, честно говоря, обескуражила.
Ну, опишите ее, эту наглость.
Я такого не ожидал.
В трусах ходят.
Мы пришли в Kia. Изначально хотели купить Kia Sorento.
Нашли, куда прийти. Вы выбрали правильное место, выбрали в Kia прийти.
Да, ну, к нам, во-первых, даже никто не подошел, а потом, когда к вопросу, я подошел с вопросом к менеджеру, типа, откройте багажник, пожалуйста. Он говорит, а там аккумулятор сел. Я говорю, ну зарядите, мы к вам пришли машину покупать. Он мне открыл, я говорю, давайте теперь разговаривать. Я говорю, что почем? Ценников нет, он говорит, от 3,5. Я говорю, подождите, на сайте она 2,800 стоит у вас в салоне, грубо говоря. Нет, от 3,5 это в кредит и в трейд-ин.
Это Sorento, мы о Sorento говорим, правильно?
Это Sorento,
бензиновый 2,5.
Мы еще даже про двигатель.
А еще даже не говорили.
Не
я понял, да.
Понимаете, я говорю, я к вам пришел с живыми деньгами. Мне не нужен кредит. У меня есть трейдинг и деньги.
А, так вы самый неинтересный клиент, вы знаете.
Да,
самый неинтересный.
Сказал, мне пофигу.
Конечно. Нет. Говорю, это 10 лет назад, когда вы приходили с чемоданом денег, вы могли диктовать условия, потому что им нужны были деньги. А сейчас им нужно продать вам продуктов. Коммерчески.
Да,
страховку, кредит, вот это все.
Из соседнего «Шевролета» сказал, что да, так происходит, что они за автомобиль ничего не получают, а получают за кредиты и так далее. В итоге мы взяли «Хавал».
Какой?
Потому что это H9.
H9.
Бензин 2 литра, 218 сил.
Довольны?
Ну, брал машину отцу. Пока не могу ничего сказать, но в целом по тестив и прокатившись там пару...
А почему не какой-нибудь F7, там, потому что ведь это же рама, все-таки тяжелый, вот это все.
Да, потому что пришла мама и сказала, что багажник маленький, и нас это не устраивает. Ну, и папа сказал, что тогда давай вот большой, мне тоже нравится. Вот, в принципе, вот такой был подход к покупке автомобиля.
Понятно. То есть китайцы переманивают не только ценой, но и отношением. Отношением. Вот что значит отношение?
Отношения нет. Вот смотрите, в Китае тоже отношение было такое, что, во-первых, со мной, пока я не сказал, что я все-таки хочу взять машину, особо никто не разговаривал. Как только мы сказали, что мы готовы там потестить ее, если что, оставить там эти 30 тысяч рублей задатка, все, тут же можно было и на тест-драйв сесть, и на одной машине прокатиться, и на другой. Во-вторых, вот был один такой момент. В машине уже лежала резина, я не знаю, откуда она там взялась, но менеджер мне сказал, что это кто-то ее заказал машину, потом у него что-то случилось, он привез свою резину, от нее отказался, я понимаю, что это бред.
И во что вышел в итоге H9-й?
Слушайте, H9 нам, как бы со скидкой за кредит и за трейдин.
Да. А вы хитрые, слушайте, киевцам не хотели за кредит давать, заработать, а этим, а китайцам...
А нет,
давить.
Они просто не продают машину.
Ладно.
Вот они говорят, вот если в деньги, то плюс миллион.
Ну так и что в итоге цена какая?
2845.
2845. Это уже какая комплектация? Что-то есть там в ней электрическая? Я имею в виду там багажник электрический, запуск бесключевой.
Нет, багажника у них, по-моему, нет у ни у кого.
А, он же, по-моему, открывается такой, он справа налево, он как у старых прадик.
Да. В принципе, там все есть, кроме кожаного салона и люка.
Я понял. Хорошо, спасибо. Принимается. Вот, пожалуйста, отношения. Вот это отношения. Знаете, живем как десятилетние дети, у которых не выстроены причинно-следственные связи. Реально так делают дети с еще недоформированной лимбической системой, когда причинно-следственные связи не выстроены. То есть, когда он что-нибудь нашкодил, А потом ему в ответ говоришь: нет, а сегодня PlayStation не будет, приставочки не будет, сессии игровой, потому что мне тоже неприятно. Вот видишь, и он такой: а, ты меня обманул! Обманул, мне ведь обещал. То есть причины следственной связи нет. Нет связи между тем, что ты вот здесь чуть-чуть не соответствовал моим ожиданиям, а я вот здесь в итоге твоим чуть-чуть не соответствую. Так вот это вот в итоге не выстроено. Но елки-палки, мы же живем в мире десятилетних детей. Что это за история такая, когда нужно реально... реально пробиваться и... Так, что еще, секундочку, у меня здесь опять кнопка не отжата была. Сейчас нажму стоп. Стоп-машина. Давайте пока послушаем. Мы волновались. Доброе утро. Доброе.
Да. Доброе утро.
Доброе,
вам.
Да.
С праздниками.
Владимир, ну здравствуйте, вас тоже. Это. Конечно, естественно, да.
Да.
Ну как вы, Роман, в целом?
Ну, слава Богу, как говорится, вот дай Бог вам здоровья, хоть, как говорится, иногда даете душу, как говорится, излить.
Ну,
я в том смысле, что я хотел сказать, видите, что мы, вот, собственно говоря, причина-то в том, что мы как бы превратили нас в рынок сбыт для
Никто никого не превращал, Владимир. Никто никого не превращал. Вот знаете, я сейчас я стал тиктокером. Вы знаете, тикток есть такой социальный.
Ну, да,
да, да. И вот я стал жирным тиктокером. У меня сейчас уже 10 тысяч будет. За две недели 10 тысяч набрал, на секундочку, подписчиков. Начал с первого числа. Так вот, там сейчас идет серия байкальских приключений, красоты, природа, уникальные явления, всевозможные байкальские, все такое. И один пишет мне, все такие восторгаются, Листвянка, я показываю там границу между ледяным Байкалом и Ангарой, которая течет в минус 20, жидкая, прям такая четкая граница льда. Вот это Байкал, а из-под него вытекает Ангара, она не замерзает. Восторгаются, красота, класс, Россия, мощь. И один пишет: да че, говно везде, не считай разруха. Не считай разруха. И я тут же вспомнил нашего замечательного профессора Преображенского. Помните, что он говорил? Что разруха, она начинается не в клозетах и не в парадных. Она в головах начинается. Никто никому ничего не прививает. Оно это все в голове, Владимир. Нет, вы так не думаете?
Но все-таки мы как бы заложники того, что нам диктует, собственно говоря, наши партнеры, собственно говоря.
Ну, не знаю. Ну вот что вам конкретно диктует? Не знаю, спасибо большое. Кстати, с Новым годом, с Рождеством и со странным для восприятия западным мозгом наступающим праздником Старым Новым годом. Я не знаю, вот что диктует снегоуборочные колонии в построении свиньей, ехать так, чтобы между ними не проезжали автомобили, если они все равно ничего не делают. И можно спокойно по-человечески отнестись, по-братски, по-автоводительски. Доброе утро. А нет, вы не делаете. Доброе.
Доброе утро, Андрей. Всех с праздником наступившим. Как раз по поводу свиньи. После Рублевки в сторону Можайки по внешнему МКАД идет как раз свинья.
Да.
И никого не пропускает между собой, чтобы народ... Им не мешалось мне убирать я.
Да. Но понимаете, так, когда они убирают, это можно хотя бы понять, потому что они как бы отвалами с одного автомобиля переднего на задний перебрасывают снег все время и потом на обочину. Но когда они ничего не чистят, вот я думаю, когда ничего, подняты эти отвалы, щетки, все. И вот, ну что это?
Это
отношение. Вы пропускаете, когда... как часто вы пропускаете, когда перед вами кто-то включает поворотник и пытается встроиться перед вами?
Ну, если человек идет адекватно и быстро, естественно, пропущу.
Ну, я имею в виду...
Зачем мешать ему?
Вот это, я понял вопрос, зачем мешать? Если бы мы нашли ответ на этот вопрос, я думаю, что мы решили бы вообще все наши проблемы. Все проблемы человечества были бы решены, если бы мы нашли ответ на простой, казалось бы, детский вопрос. Зачем мешать человеку? Зачем? Ну, действительно, зачем? А зачем? Ну, просто никто не знает ответ на этот вопрос. Давайте так. Вы пропускаете, когда перед вами человек включает поворотничек, вот вы идете в потоке, к примеру, да? Нет, не так. В тягучечке. Вот, ну, это не глухая пробка, и это не скорость 120, когда дистанция между автомобилями достаточная, чтобы туда въезжали спокойно люди. Нет, такая тянучечка. И перед вами включает человек поворотник. Вот просто, вот ему почему-то нужно перед вами оказаться, перед вами. Пропускаете всегда 134-21-35. Позвоните. Это просто, ну, или в смысле, не звоните, наоборот. Нет, не нужно звонить, вы знаете, что сделать лучше? Вы лучше сейчас помните коленку. Да не свою колену, в конце концов, ну что это? Нет, коленку вашего штурмана, вы же со штурманом, правильно? Она сейчас в шубейке, и пола... Половину вот это, полы шубы так распахнулись, оголив, показав, ну, я не знаю как, обнажив, нет. Ну, в общем, коленку наминайте, пусть она звонит лучше в голосование, а вы сосредоточьтесь на движении. 134-21-35, пропускаете таких всегда, ему нужнее, всегда. Вот включил поворотник, все, вы пропустили. 134-21-36, иногда, время от времени, ну, там... В зависимости от гороскопа вашего сегодняшнего, от фазы Луны. Ну, как-то вот есть у вас расчет, кого вы пропускаете. 134-21-36. Нет, никогда не пропускаете. А, дружище, ну, в смысле, а чего ты это самое? Надо налево поворачивать? Так ты заранее подумаешь, что тебе налево. Я тут простоял, значит, 20 минут налево поворачиваю. А ты передо мной хочешь втиснуться? Не, так не годится. 134-21-37 тогда вариант для вас. 134-21-37. Потому что нечего вот это вот. Заранее принимай решение. Проснемся же, други, по ходу дела. Причем, Максим Соловьев пишет, после свиньи зачастую гораздо хуже, чем... Нет, не так. Перед свиньей чище, чем после свиньи. Вот что пишет Максим Соловьев. Это про снегоуборщиков наших пресловутых. Ох, и кается и жим сейчас там, я думаю. Сергей Кочнев, спокойно. Спокойно, всем оставаться на своих местах. Перекличка, вот она. Тимур Джураев здесь с нами и Сергей Кочнев, естественно. Самсон Самсонов и ВК. Сергей Волк тоже здесь. Руслан, Андрей Таболов, Фроги Дог. Здравствуйте, деревенский парень. Игорь Валерьевич, Мишаня Брянский. Галина с нами, Максим Соловьев, Сергей Деловой. Андрей Таболов еще раз. Ресориус на Южном Урале минус 15. Вот в чем мы с вами сегодня, Ресориус, похоже, у нас тоже столько же. Александр Сазыкин, Дмитрий Анатольевич, Вовка, просто Вовка, Валера Селиванов, Владимир Бес, 13-й, Фандорин Седой, Бабай, Георгий Конькова, Василий Сергей Чепелев тоже. И Соболь, приветствую, лучшие люди планеты в нашем Телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Тига 799 тоже здесь. Очень хорошо. Аркадий Волдер, приветствую. Совсем скоро спрошу вас про движение. Как мороз и активная снегоуборка сказалась на интенсивности утреннего движения в Москве и Подмосковье? А вы не смотрели, кстати говоря, да, ирландская тема. Естественно, ирландская дорога на Дублин называется вещица. Посмотрите, кстати говоря, если хочется кинишки такой для души, для тела и поржать именно. Ну, в смысле так. Вот так вот именно. «Однажды в Ирландии». Не новая картина. Сейчас посмотрю, какого года. Но хорошая, забористая. Так, как я люблю. Вот так вот я люблю, кстати, да. года, елки-палки, можно уже полностью пересказывать все содержание киноленты. Ирландский полицейский, агент ФБР, это два разных человека, Ловят банду наркоторговцев. Комедия абсурда в духе «Залечь на дно в брюге». Но в духе разных вещей. Тут немножечко есть и Гая Ричи, и немножечко такого настоящего английского юмора. И все такое. Посмотрите. Ну, правда. Мне кажется, одна из лучших ролей Брэндона Глисона. У меня актерский состав тоже классный. И природа Ирландии. Ну, и сюжет. «Однажды в Ирландии». Ну, что вы. Очень простое название. Каф, я готов ответить. Ответьте срочно, Каф пишет. На что? Я не могу найти первую часть сообщения вашего. Ну где же? Я отвечу очень просто, когда увижу вопрос, Каф. Сейчас еще одна подробность, милая, о нашем бот-мессенджере.
Моторы.
Я уже говорил об этом много раз. У нас здесь дело в том, что знаете, как все устроено? Вы, когда общаетесь с бот-мессенджером, вы видите только свои сообщения. И поэтому создается ощущение, что я тоже вижу только ваши сообщения. А у меня в ленте они выглядят совсем иначе. Вот смотрите, я вам покажу, как они у меня выглядят в ленте. Вот так. Я напомню, у нас стрим идет. Вы смотрите радио в YouTube-канале. Говорит Москва. Кириллицы прям пишите по-русски. По-нашенски. Говорит Москва. Выбирайте канал, говорит Москва, и смотрите стрим. Вот, я вам показываю, как выглядит у меня лента сообщений. Видите, это вот это, то, что вы сейчас написали вот с начала программы. Видите, вот это вот все, вот сколько. Вот, и они летят у меня, вот так вот свистят сообщения. Поэтому, когда вы написали одно, а потом пишете еще что-то, то у вас между этими сообщениями нет пространства, ничего, никакого там, все. Друг за другом идет. А у меня между вашими сообщениями десяток телеграммочек, окей? Поэтому важное что-то пишите в одной телеграмме, в одной. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе, это обратно Каф. Да. Смотрите, между Ленинградкой и Волоколамкой, вот где начинается спуск с горочки между Волоколамкой,
так,
сложился плитовод, полностью перекрыл МКАД внешнюю.
Обалдеть.
Готовится очень огромная опа.
Я вижу здесь все черное прям. Скажите, а там одна авария? Потому что Яндекс показывает три значка ДТП. Это просто люди ставят,
ну,
там, да?
Я, скажем так, пролетал знаки по внутреннему. Я видел, просто сложился плитовод. Менты уже там.
Нет, полиция, там, полиция. Давайте полиция говорить. Полиция, как, полиция.
Да, пардон.
Полиция, да.
ГИБДД.
ГИБДД, окей, ГИБДД, да.
Там. Но там, по-моему, я говорю, плитовод сложился, он полностью перекрыл МКАД.
Черт. Это одна, вы знаете, это одна из фобий моих вообще. Помните пункт назначения фильм, когда трубы там падали,
да,
с прицепа?
Да,
вот
да,
это когда
да,
едешь между, рядом с чем-то, что везет что-то тяжелое, это фобия, что он сейчас что-то, колесо у него взорвется там, и у него бах, и завалится на тебя все,
Роман,
это.
Роман, самая страшная фобия у меня появилась после того, как я раз увидел, как у миксера отвалилась его болванка. Это было очень страшно.
Она же тонн 20 весит, если она полная, да, вот эта вся фигня.
Да, да.
Черт, понял. Я к тому, что плохо, что сложился, но хорошо бы, чтобы не на кого-то сложился там. Черт, это прям вот реально одна из фобий. Значит, по голосованию, сейчас, секундочку, я остановлю голосование. Все, мы увидели результаты голосования. Я спросил вас, всегда пропускаете, иногда пропускаете, никогда не пропускаете, если перед вами какой-то умник решил встраиваться. Но так, не вклиниваться, не подрезать вас, а так включил поворотничек и как бы ждет. Он как бы сделал предложение вам пропустить его и ждет вашего ответа. Всегда отвечаете «да, конечно, дорогой, да, заходи». 19%. 76% иногда так делают, в зависимости от там, гороскопа, направления ветра, дня недели. 76%. 5% никогда не пропускают, потому что вас здесь не стояло. Вот и все. Теперь про этот самый цементовоз. Это там, где съезд на детскую больницу. Еще съезд на Путилковское, нет, там нет съезда на Путилковское шоссе, но не доезжает до Пятницкого шоссе, до Волоколамки, сколько? Ну, где-то пару километров не доезжая до Волоколамки, это как раз, я так понимаю, где начинается, сначала идет спуск, 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 а потом начинается подъем, и вот здесь, наверное, его тяжеленный прицеп потянул в сторону, То есть он спускался, вероятно, на скорости недопустимой, превышающей необходимую. Вот. И потянул прицеп в сторону, потому что после спуска поворот такой затяжной направо и подъемчик. И вот здесь, вероятно, гравитация и инерция сделали свое дело, и цемент этот, плитовоз завалился. Там мертвая пробка, ребят, вообще все черное. Если по внешней МКАД от Ленинградки едете, или до Ленинградки доезжаете, уходите в сторону. В сторону уходите в город, на Ленинградку, но по МКАДу дальше не проедете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Комнукав. Я у вас сегодня собираю новости. После Дмитровки правый ряд стоит, полыхает газель. Скорая на месте, пожарных нет, сотрудники ГИБДД уже тоже на месте. Да посмотрите, что после Дмитровки тоже творится.
Я понял. Спасибо за сообщение. Пока значка ДТП нет, но теперь мы знаем, что там газель сгорела на работе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, как вы?
Доброе
что
утро,
там у вас?
Москва.
Какой-то день у нас сегодня жаркий,
по
с утра прямо.
По поводу пропускать, особенно обочинников, терпеть не могу. Если просто человек ходит, всегда пропускаю. Да. Особенно с утра сделаешь доброе дело, тебя везде пропускают. А если вот эти вот самые умные, которые пытаются справа обойти, знаете, которые знают прекрасно, что по обочине ездить нельзя, никогда не пропускают. Вот никогда не пропускают.
Не, ну я не про хамов, конечно, я про людей обычных.
Нет, про людей нет, вопросов нет. Конечно, всегда, пожалуйста.
Есть такое дело, спасибо, доброе утро. Давно не был в эфире. Николай Кобик-Рубик, приветствую вас. Затрагивали тему про платную дорогу на Минском шоссе. Там такой трэш творится, если ехать... С Кубинки-то никаких знаков почти нет, что вы уезжаете на платную дорогу. Нет, не затрагивали тему, потому что не затрагивали тему вы. Потому что я там не ездил, и мне сложно сказать. Но я думаю, что так, чтобы совсем без указателей, такого не может быть, чтобы вы попадали с бесплатной дороги на платную, совсем без указателей. То, что, может быть, не очень их видно, и вот это вот все... Нет, но вы звякните и поднимите тему, вы затронете, а мы продолжим. 7373-948-495 код.
Моторы.
6.33, смотрите трансляцию, а мы продолжаем идти дальше. Я сейчас, секундочку, проверю, есть ли отклик у нас по Минке. М11 на 100 рублей стало дороже, Павел ПВ сообщает. Ну, не М11 такая, жизнь такая. У нас все стало дороже. Вот если бы только все дорожало вот таким лагом, шагом в 100 рублей, это было бы неплохо. Плохо, что дорожает все гораздо динамичнее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Вот тут судьбу, как говорится, не поверишь, сегодня с утра выехал. Александр, всем хорошего
Александр,
дня, хорошей дороги.
Приветствую.
Вот выехал на Пятницкое шоссе из своих бережков и думаю, ну, как обычно, по Ленинград и сюда, в сторону Рублевки. И вот тут такая... А потом думаю, не. Вот тут как подъеду, думаю, не, поеду-ка я до Новой Риги, по Новой Риге, да, то на Ильинске.
Да, так лучше.
Вот как будто, вот знаете, вот как будто, вот это судьба, да, значит. А сейчас самое противное, что звоню другу, он в Куркино живет, да?
Да.
И говорю, слушай, так и так все перекрыто к чертям, там туда-сюда, говорю, как ты на Ленинград, куда? Он говорит, сейчас я в он прямо сейчас, вот при мне секунду назад, говорит, сейчас, я говорю, прямо с другого телефона, он кричит, Рублевское шоссе, да?
Да.
И его ведет по МКАДу и пишет 30 минут как бы от Куркина, что ничего нет, все нормально.
Ничего нет, нет, есть. Нет,
есть, есть, я сейчас посмотрел со своего навигатора, есть.
Давайте вот, скажем еще, если проскочили вдруг Ленинградку, но до Свободы не доехали, до Молодежной улицы, уходите на Свободу и через Свободу, да, спасибо, через Свободу, дальше через Ходинскую, вот сюда уже на Волоколамку, потому что внешний МКАД надежненько стоит сегодня, начиная от Дмитровки. Почему? Потому что у Дмитровки газель горит, вот, на работе. А перед Волоколамкой плитовоз опрокинулся и уронил плиты. Мы надеемся, что уронил их не на кого-то. Но плиты тяжелые, поэтому такое ДТП быстро разобрать не получится. Здесь нужно будет кран, здесь нужно вот это все. Так что эта история очень надолго. Внешний МКАД перед Волоколамкой. Как раз между улицей Свободы, съездом на Свободу, и Волоколамским шоссе. Там, ну, черное, я показываю вам. Вот, видите, здесь все черненькое. авария в среднем ряду в 5.33 появилась. И вся вот эта вот история. Так что на внешний МКАД лучше не выезжайте на севере. Доброе утро, да. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Насчет кубинской развязки на платке, это
да.
На самом деле это трэш жуткий. Мы местные жители.
Расскажите историю, что случилось там? Кубинка, выезд на платку. А я сейчас пока буду смотреть.
Нормально, все есть, но там такое, на, я не знаю.
Мы говорим про какую, мы про какую платную говорим? Про
платка, пересечение с, наверное, Фоминским вот этим шоссе.
Да.
Угу. Там развязки уникальные просто. Это, я не знаю, кто это делал. Там, чтобы выйти в сторону Можайска, выходишь на дублер.
Да.
Там полное счастье едешь, возвращаешься опять на Можайску.
Иногда это сделано для того, чтобы избежать в сложных местах потенциальных пробок. Ну, то есть, если съезд маленьким будет, то там, вероятно, будут скапливаться пробки.
Там,
поэтому...
блин, просто, я не знаю, там, чтобы попасть куда-то людям, это надо не один раз сначала проехать. Ну и еще больше радости вызывает там дублер вот этой платки от Кубинки до Голицына. Там нету действительно знаков, если ехать из Москвы. Я не знаю, может, сейчас уже сделали. Она то односторонняя, то двусторонняя. Я же не раз видел, как машины по встречке доезжают. Там есть такая заправка, нефтемагистраль.
Да.
После Голицына сразу. Вот да. Они прям по встречке выезжают туда.
На заправку.
За ними следом там экипаж гонится. Они там стоят, у них там сенокос, они же знают это все.
Ну, вообще, то есть, честно говоря, необъяснимое. Спасибо большое. В организации движения, в построении дорог случается. К примеру, наш проспект генерала Дорохова, который тоже Хорда, и от Третьего кольца идет через Минскую, через Аминьевку, и дальше уходит в сторону Рябинова, ну, вот туда, к МКАДу. Тоже интересная история. То есть, прекрасный проспект, слов нет, ничего не могу сказать. Пользуюсь постоянно, чуть ли не каждый день, все замечательно. Но одна проблема. Съехать на него, на Дорохова, с Третьего кольца, можно только с внутренней стороны. С внешней съезда нет. Все. Нет съезда. Нет. Хороший проспект Дорохова. Все замечательно. Планировался как альтернатива, я так понимаю, разгрузочная альтернатива Кутузовскому, чтобы те, кому на Минку там условно или на Аминьевку, могли не по Кутузе, а по Дорохову. Но вот едешь ты по внешней трешке со стороны Москва-Сити, и все, не попадаешь. Как попадать? Крутиться нужно. Нужно раскрутиться, нужно съехать вниз, на набережную, там постоять на светофорах на пробочках, развернуться, постоять на светофорах пробочках, добавив пробочек, и только потом выехать. Тоже вопрос возникает. Каким образом так планировалось, что съезд будет такой хитрый? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, еще доброе. Раз доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Да,
все вот,
Москва. Да,
по все. Поводу М1, да, езжу постоянно, помню, еще узкий, страшный, убитый. Сделали красиво, сделали классно, конечно, широкая, скоростная, вопросов нет. То, что знаков нет, что вы выезжаете на платную дорогу, это 100%, ни с одной, ни с другой стороны.
Да вы что?
Их нет нигде, да.
Так, а может, вот, она еще не платная? Может быть, она не
нет,
платная?
Нет, она платная, еще. Ее уже запустили. Вчера мы долгое время за этим наблюдали, когда запустят. Огромное спасибо братьям Ротенбергам в очередной раз. То есть у нас понятно, что дорога построена по ГЧП, государственно-частное партнерство, и налоги наши, к сожалению, уходят не туда. А теперь мы снова начинаем платить. Потому что я выезжаю, например, на дачу, да, по М1. Мне приходится платный обход Одинцова. И потом, соответственно,
нет, опять секундочку. Платная дорога. Но у вас же есть альтернатива. Вы можете как-то иначе проехать? Там же осталась
альтернатива,
дорога.
Альтернатива, что касается дублеров, здесь я с предыдущим согласен совершенно на 100%. Там такой идиотизм, на самом деле, по движению. Сам ехал в сторону области, вот по дублеру. Еще заправлялся на магистрали, с нее выезда не было на платник. И несколько раз выезжал на встречку, потому что кошмарная совершенно организация движения.
Вот. Это может быть, извините, это может быть связано с, знаете, как обычно бывает. Вы покупали жилье новое. Ну, бывает же, ты покупаешь, причем нужно сказать, что это касается вообще любого жилья. Что эконом-класса, что бизнес-класса, элит-класса. Покупаешь и начинаешь что-то доделывать. Там розетка не там. Там провод торчит, там плинтус отходит, там что-то с окном.
С одной стороны, да, но с другой
стороны. Я думаю, это дорога, насколько сложный объект. Может такое быть, что пока откроется, и вот надо вот розетки разместить правильно, и с этим связано то,
да,
что там плохо.
Нет, там, в принципе, так все организовано. А Кубинская развязка, это вообще счастье, на самом деле. Там такие повороты, там просто, ну, ну, непостижим, как все.
С другой стороны, тренирует мозг, согласитесь? Мозг тренирует.
Да, согласен.
Да. Вы знаете, как где-нибудь в Канзасе едешь, и такая, вью, шоссе, казалось бы, вот тебе пустыня, пустыня. Она такая, вью, 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 петляет вся дорога. Можно было просто ровно, а она петляет. Почему? Потому что ровно тебя усыпит, размягчит мозг твой, значит, убаюкивает тебя шелест шин. И вот это все, и ты такой раз, и уснул, и проснулся уже в Мексике. По пустыне уехал туда. Нет, поэтому петляет, чтобы мозг тренировать, чтобы ты все время в тонусе был. Поэтому тренирует же мозг, тренирует, конечно. Не представляете, ВК пишет, как приходится крутиться на грузовике, чтобы проехать, не нарушая знаков ВПДД по многим участкам и улицам столицы. Могу себе представить, но ровно так же я думаю, что грузовики большие все-таки чуждый транспорт для столицы. Чуждый, правда. Ну, вот большие автомобили выглядят несколько инородными здесь. Поэтому... Но я понимаю, что вам сложно. Прекрасно понимаю. Так, что у нас здесь? ДТП МКАД внешне развернуло после поста ДПС в сторону Марина. В сторону Марина. После Каширки. Вот еще одна история. Смотрите. Скользко на дорогах, другие. Холодно. А поэтому скользко. Или скользко, и поэтому холодно. Ну, в общем, проблемы на пересечении с Варшавкой внутренним КАД. А по направлению к Марина, вот внешний после Каширки. Это где Юго-Восточный лесопарк, и вы едете к Беседам вот сюда, к Бесединскому шоссе, средний ряд, левый ряд. Это внешняя сторона Московской кольцевой. То есть на юге уже три ДТП, два на внутренней стороне, перед Липецкой и у Варшавки прямо. И одно после Каширки, не доезжая до Бесединского шоссе. И на север, нет, три на юге. Еще внутренняя сторона в районе Ясенева тоже ДТП на МКАД. И заблокирован МКАД перед Варшавкой, перед Волоколамкой. Там не проехать, там очень серьезное ДТП. Полностью практически перекрыта внешняя сторона Московской кольцевой. Поэтому на Ленинградке уходите в центр. Или на Свободу уходите. И все, потому что дальше потом будет очень сложно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем радиослушателям. Доброе. Роман, можно вопросик относительно вот ремонтов, сужений?
Давайте, конечно, видите, мы затеяли вот эту тему.
Все мы знаем южное МКАД-достояние, ремонт, да. Где Варшавский путепровод.
Да.
Вот, как бы раньше там висело вот на Яндекс.Картах то, что ремонт до там такого-то 31 декабря какого-то с лета, ну полгода. Сейчас просто исчезло, как бы, перекрытие, ну, сужение осталось, знак есть, сужение есть, а как бы на Яндексе ничего. Сам постоянно ставишь это, ну, как бы, а она раз и убирается.
Исчезает.
Ну, там, на следующий день, конечно.
Потому что там оптимисты.
Не только я, другие.
Оптимисты вот там, это... потому что. А вы пессимист, ну, а они оптимисты.
Ну, это просто как, это все теперь навсегда там теперь, что ли, ремонта как будто нет, знак есть, сужение есть, да. На картах ничего нет. Ну, хотя бы, знаете, когда это примерно все там закончено. Да. Рабочих нет там уже второй месяц. Рабочих там не бывает.
Рабочих нет. Вы знаете, я тоже не могу ничего сказать, потому что у меня тоже нет знака ремонта, и в результате раньше я хотя бы прочитать мог.
Через ЦОДД как-то это
узнать. Дорожные работы, левый ряд, вот есть небольшой значок, и все, больше нет никакого знака.
Ну его, а раньше-то там был значок, что его ЦОДД поставил.
Да.
А сейчас просто люди ставят обычные.
Я вот, понял.
И непонятно, насколько это все делать.
Ну,
год, два, три.
Давайте думать, что навсегда. А если случится раньше, так мы будем рады, правильно? Надо закладываемся, что это навсегда. Произойдет раньше? Ну хорошо. А не произойдет раньше? Ну так мы будем к этому готовы. Тоже случайно ехал по встречке там, имеется в виду вот эта Катавасия с М-11, С-1 или 11, 1. Участок по дублеру, знаков разметки нет, ездил в храм, это в парке Патриот, правильно? ВОВ, Великой Отечественной войны. Да, ну, наверное. ДТП МКАД внешний, по Каширке, еще раз подтверждение про то, что там авария. Все, принято. Значит так, мы с вами думаем, что... нового, ну, из новых неприятностей, там, или наоборот, для кого-то приятностей, ничего не должно произойти с нами. А нет, должно произойти. Сейчас расскажу вам еще приятную новость.
Моторы.
Значит, приятная новость заключается в чем? Приятная новость заключается в том, что появилась, наконец, информация. Они раньше заявляли, что это должно случиться в 2021 году, но теперь заявляют, что это должно случиться в феврале. Правительство России согласовало нормативные акты, позволяющие ввести в эксплуатацию беспилотные такси на дорогах общего пользования в Москве. Несмотря на то, что новости о готовности внедрения автономной службы такси появились еще в прошлом году, это правда, я даже пытался выходить на Яндекс, чтобы там обзоры делать и посмотреть, как это работает, но зарегистрировался, кстати, честно зарегистрировался. Я в стриме показываю, как работают беспилотные такси, ну, это еще не такси, но беспилотники Яндекса. Ролик какое-то время на ютубчике у себя разместил, потому что сам Яндекс поделился этой историей. Здесь мы видим зимнее вождение, видим руки оператора на коленках своих, и автомобиль чисто в автономном режиме едет по дорогам общего пользования. Это вы сейчас наблюдаете, как работает беспилотник Яндекса. А что же новость? Так вот, несмотря на то, что новости о готовности внедрения такси беспилотного появились какое-то время назад, для подготовки окончательной редакции постановления потребовалось время. В частности, в финальном варианте документа учтены поправки ГИБДД. Яндекс объявляет о готовности внедрения беспилотного такси, обязал агрегатора передавать данные об эксплуатации беспилотника в единое государство. Смогут выполнять заказы. Вот, мы перешли к тому, что они смогут выполнять. В Москве исключительно в присутствии специалиста. То есть с вами все время будет ехать специалист. Заходите сюда. А ты кто такой? Он говорит, я специалист. Окей. Представитель компании должен будет сидеть на переднем пассажирском сидении и контролировать дорожную ситуацию. Мама дорогая, страшно-то как. То есть он не за рулем будет сидеть и контролировать ситуацию, а на пассажирском сидении, а за рулем никого не будет. На первом этапе вызвать автономное такси можно будет с остановок общественного транспорта через стандартное приложение. Беспилотники будут работать в районе станции метро Ясенево, Новоясеневская и Битцевский парк. Постановление должно принять окончательно в январе. В силу документ вступит через 20 дней. И первое автономное такси выйдут на столичные автодороги уже в феврале. Вот это, если честно, мне кажется, ну, не знаю. Вот, кстати, как беспилотник с трактором разъезжается, который танцевал. Все, видите? Вот такая история. Все, я показывал, все, перестал вам показывать. Страшно? Или не страшно? Что за звуки? А, это у меня, извините, это у меня здесь компьютер играет. Страшно? Или не страшно? Вот как вы относитесь? Это уже не гипотетическая ситуация. Вы сейчас... кстати, расскажите, как вы дружите с беспилотниками сейчас. Потому что если... Ну, я не знаю, сколько они за рулем находятся. Эта информация закрытая, я так и не смог выяснить. Сколько в процентном соотношении, там, условно, находясь на маршруте, автомобиль пилотируется автоматикой, а сколько оператором. Но несколько беспилотников было мною замечено на шоссе, где разрешенное 60, идущие равнехонько по нештрафуемому пределу, то есть в районе 80-ти. Я еще и подумал, неужели беспилотники научили ехать плюс сколько-нибудь, ну, то есть, по сути, с нарушением ехать? Или же это человек принимает там решение? Ну и, конечно, многие из нас были свидетелями нелепейших ситуаций, когда беспилотник вел себя как аккуратный, испуганный курсант автошколы. Ну, то есть он как бы уже в движении находился, но ему все было страшно. Он не мог вклиниться в поток на третьем кольце. Кстати, съезжая с Дорохова на третье кольцо, на внешнюю сторону, зачастую они создают там пробки, потому что, ну, недостаточное место безопасно, по мнению автоматики, вклиниться, и начинается катавасия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, у меня такой к вам вопрос. Если вы спрашиваете нас о том, как мы относимся, ну, понятно, дело, стрёмненько относимся к этому такси. А как бы вы отнеслись, если бы они дальше пошли продолжать и вашу любимую уборочную технику сделали беспилотной?
Ну, вы знаете, Я вообще думаю, что первое на очереди вот по удалению водителей из руля, это как раз общественный транспорт, грузоперевозки, в том числе, возможно, уборочная техника. Ну, как сказать, но во всяком случае они были бы понятны, мне кажется. Потому что сейчас они непонятны, а вот они были бы понятны.
Вы же понимаете прекрасно, как работает ГЛОНАСС и как работает GPS. Если это российское производство, российские разработки...
Прекрасно работает. Не знаю, у меня вопросов нет. Я в любых ситуациях, в горах Кавказа я вызывал эту службу, и в разных местах, и всегда все отвечал.
У нас на работе два Volkswagen Touareg новых.
Угу.
Один дизельный, один бензиновый. Одному год, другому полгода. Уже по гарантии 3 раза поменяли антенны этого ГЛОНАССа.
Ну, это технические...
Причем в ожидании месяца, я думаю, что...
Технические особенности. Не знаю, просто спасибо большое. Ну, я вам так скажу, по обычным автомобилям. Если... Ведь обычные автомобили уже частично оснащены системами полуавтоматического пилотирования или замены, такой альтернативы участия водителя в движении, те самые адаптивные круизы, автоматические торможения. Они же ведь не заменяют человека, они только помогают. И... Но речь не об этом. Речь о том, что когда система, она ведь себя сама тестирует, причем тестирует много раз в секунду, если система обнаруживает сбой или там потерю сигнала или еще что-то, она просто сигнализирует о том, что не работает водителю. А если водителя нет, я думаю, эта штуковина просто будет останавливаться, выбрасывать белый флаг, размахивать им и ждать оператора, который приедет и поможет. И это в феврале уже начнется. Больше всего меня, конечно, пугает психологический момент. Я-то думал, что оператор на первом этапе работы беспилотного такси будет за рулем сидеть на всякий случай. А он будет сидеть на переднем пассажирском. И что он оттуда может сделать, интересно, с переднего пассажирского? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. А мне интересно, как они
регулировщика на дороге? Никак, я думаю. Хороший вопрос. Нет, ну, с другой стороны, можно же заложить в алгоритм. Нет, ну, а как же, что он палочкой показывает? Не знаю. Мне кажется, что какая-то связь, коммуникация должна быть с ГИБДД, если вдруг где-то планируется регулировщик, просто там не должны появляться автопилоты. Когда... Автопилот сажает самолет. Не страшно, спрашивает Дмитрий. Дмитрий, ну как вам сказать? Страшно. В любом случае, не знаю, ну, не, страшновато. Когда человек сажает, когда автопилот сажает. Страшновато. Но это такие обстоятельства. Плюс, когда знаешь, что более 90% чрезвычайных ситуаций с самолетами происходит как раз именно при посадке или взлете, страшно становится. Но просто когда автопилот сажает самолет, то алгоритм действий, ну что там, ветер учитывается, данные заранее введены, полоса у тебя одна, и она свободна как будто бы, ну должна быть свободна. То есть окружающая ситуация менее критична, чем движение по городу. Поэтому переменных и внезапно появляющихся переменных на дорогах, на наших, мне кажется, чуть больше, чем переменных при посадке самолета. Там поправка на ветер, влажность воздуха, ну и еще там что-то какие-то. Я же не настоящий сварщик, я вам не могу сказать там детально, что там происходит. Но думаю, что-то происходит, и там все чрезвычайно зарегулировано. Чрезвычайно. То есть правила авиации, они невероятно строгие. Поэтому, ну, не знаю, сложно сказать. Так вот, беспилотные такси, это я все к чему. Беспилотные такси выйдут на дороги Москвы уже в феврале. Потому что все нюансы отрегулированы. Все данные, где они должны оставаться, отрегулированы, все подписано. И вы сможете уже в феврале заказать себе беспилотный автомобиль и наслаждаться моментом выхода из него. Потому что я думаю, когда вы будете из него выходить, это и будет невероятно счастливый момент избавления от этой... Спасибо, что живой, скажете вы в этот момент, и покинете эту колесницу автопилотируемую, и больше, вероятно, к ней не вернетесь. Львиная доля авиакатастроф по вине человека, пишет Андрей. Андрей, абсолютно железобетонно вы правы. именно человеческий фактор. А почему мы так, так старательно, мы, я имею в виду не нас лично, а мы как цивилизация, как человечество, почему мы так старательно пытаемся автоматизировать автомобильное движение, то есть ввести автопилотируемый транспорт? По этой же причине. Ровно по этой же причине. Потому что интенсивность движения, скорости, технологичность автомобилей возрастают, а человеческий мозг, сознание остаются теми же. То есть нам все сложнее и сложнее и сложнее справляться адекватно с новой техникой, нам, людям, в принципе. И больше того, человеческий фактор, по вине которого происходит львиная доля не только авиационных происшествий, но и автомобильных происшествий. Поэтому автоматизация движения автомобильного, ее главная цель и миссия вовсе не сделать вам комфортно за рулем. Нет, это вовсе не про то, чтобы вам было удобно. Это про безопасность, то есть про удаление человека из-за руля вместе с его человеческим фактором. С его тараканами в голове, с его злостью, агрессией, ненавистью, настроениями, гормональным фоном и всем остальным. Просто удалить. Потому что количество автотранспорта таково, что в год человечество теряет заметную часть себя просто в автомобильных катастрофах, которые происходят как раз по вине того самого человеческого фактора. Так что автоматизация движения автомобильного, ее причина та же, что и автоматизация авиационного движения. Самолеты становились все сложнее, людям нужно было в каждую секунду принимать все больше и больше и больше решений, а все больше и больше ошибок допускали, и поэтому все больше и больше процедур и операций передается автоматике, которая в статистических выкладках, ну, если говорить о статистике, ошибается реже, чем человек. Как открывать багажник в беспилотном такси? Назгул спрашивает. Для этого у вас будет оператор. У вас же сидит на переднем пассажирском оператор. Вот он и будет вам открывать багажник. Другое дело, как ехать втроем. Ну, ладно, втроем можно сзади поместиться в Сонате. Как вчетвером ехать, к примеру, заказал такси. Говоришь, нам четверо, и вы оператор вот такой. А вы что, с нами не поедете, потому что нам переднее тоже понадобится? И тогда он будет сажать вас за руль, но при условии, что вы ничего трогать там не будете. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Илья Подольский. Всем
да,
хорошего дня.
Илья, приветствую.
Ром, по поводу беспилотного такси и вообще беспилотников, которые будут, ну, общественный транспорт, да, вот этот.
Да.
Ну, по поводу такси, я думаю, что люди будут заказывать, звонить и заказывать себе только пилотным, скажем так, такси, да, чтобы был живой человек.
Да.
И, потому что, ну, на самом деле, выражусь некрасиво, извините, это стрёмно. Для нас это дико, вот. А это один момент. А второй момент, за каждой автоматикой должен обязательно наблюдать человек. В автоматике бывает сбой. Я сам работаю в генерирующей компании, вот, тепла и электричества. Угу. И есть автоматические процессы, которые, раз УТП так называемые, то за этими процессами обязательно должен следить человек. Автоматика дает сбой. И следить за работой, за ее работой, контролировать ее за ее работой, как она отработала, что впоследствии потом уже выяснить, чего да и как. Вот. Поэтому я думаю, что общественный транспорт, да, если его переведут, то обязательно будет сидеть и человек, не просто водитель, да, скажем так, который...
Ну, какое-то права, время, да. Какое-то время, да.
Тот человек, который, ну, я бы не сказал бы так громко, да, разработчик будет сидеть, да, человек, который полностью удовлетворяет те потребности, ему и сможет устранить неполадку в ходе...
Ну, оператор,
движения,
да, дайте
чего-то.
Назовем
ну,
его
оператор. Оператор, да. Это вот... где-то для меня оператор — это человек, который позвонил, я оператор, туда-сюда, я сейчас вас переключу на того-то. А вы там,
знаете,
дальше уже сам с ним решаете вопрос.
Это я понял, нет, но в любом случае, мне кажется, что, ну, во-первых, так будет, да, но это будет только в переходный период. Переходный период, потому что потом все наладится. Это во-первых. А во-вторых, даже если это будет так, кому-то может показаться, что это нивелирует как бы саму идею беспилотников, ну, дескать, там, ну, а смысл, если все равно там внутри остается человек. Но если этот человек не будет принимать решение по управлению, а будет это принимать решение эти автоматика, это все равно уже шаг вперед, потому что, внимание, читай пункт номер один, мы как бы убираем из движения человеческий фактор.
Время начинать движение. Мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. Уж простите, какой есть экватор 12 января на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, рад вам чрезвычайно. Не мужчины, вам рад даже чуть сильнее. Да. О том, что нужно знать обязательно по движению, потому что это может сильно отразиться на графике вашего дня. Юг МКАДа в районе Варшавки плохо и внутри, и снаружи. Липецкая улица. После въезда, прямо вот перед началом Бирюлевского парка, дорожно-транспортные происшествия настолько серьезные, что дальше все стоит аж до видного за МКАД. Все, въезд здесь очень сложный. Между Каширкой и Бесединским шоссе внешний МКАД. Что-то Портер кого-то то ли догнал, то ли пытался. Ну, в общем, там тоже ДТП и тоже сложно. Но самые худшие места сейчас на севере Московской кольцевой. Внешняя сторона... Между Дмитровкой и М-11, чуть не доезжая до М-11, горела «Газель». Вот горела и сгорела. И поэтому пробка уже до Алтуфьевского шоссе по внешней стороне. И там же еще одно ДТП. Сейчас, секундочку. А что это я вам все рассказываю и ничего не показываю? Давайте я вам буду показывать заодно. И там же, сейчас посмотрим, это внешняя или внутренняя сторона. Там еще одно ДТП, еще один значок. Внутренняя сторона. И на внутренней перед Алтуфьевским тоже ДТП. Мне кажется, дорожные условия, ну, по сравнению со вчерашним днем, не особо изменились. Нет, мне кажется, не особо. Но при этом как-то сегодня люто совсем. Это или недосыпа, или синдром отмены праздников сказывается, или мороз, и вот это все. Но совсем люто как-то. И плитовоз, он как будто бы мне здесь сообщают, он не опрокинулся. Ну, в смысле, может, и опрокинулся, но не сам по себе, а как будто бы догнал какой-то внедорожник. Это перед Волоколамским шоссе внешний МКАД заблокирован. Пробка уже до Молодежной улицы сюда, до Свободы. Причем проехать там практически невозможно, насколько я понимаю, по сообщениям очевидцев. Поэтому внешний МКАД, это на севере, это плохое место. Плохое место для того, чтобы проезжать. Уезжайте внутрь города. А что с Минкой? Почему, судя по информации, платный участок начинается на 33-м километре, а пункт оплаты после ЦКАД? Почему даже в такой ерунде надо вносить путаницу? Сергей Волк, я пока не разбирался с этим. Неоднократно уже сегодня говорили об этом. Но мне нужно сгонять туда, чтобы самому увидеть. Пока что я только со слов очевидцев могу судить о том, что там происходит. Новая Рига, съезд Петрова Дальний. Лед, пишет Александр. Лед. Причем много букв «Д». Ну, то есть такой голый. Дальше. Пилюля во сколько будет? Александр спрашивает. Александр, но вот после такого вопроса, как вы думаете, что у нас должно сейчас последовать? Одна из тех, что входит в золотой фонд пилюльный наш, это фармацевтическое действие этой пилюли абсолютно доказано. Абсолютно эффективно. В деле пробуждения, продирания не только левого, но и правого глаза. Поэтому могу смело сказать, пилюля в 7 часов и 10 минут по московскому времени. Здесь в моторах на радио говорит Москва. Мимимишка, доброе утро. Лев Рузанков здесь с нами. Рыбак рыбака, Алексей Портер. Тихий, Евгений тоже. 7708. Вот так он себя называет. Игорь, доброе утро. Галина, приветствую. Сергей Волк, здравствуйте. Дмитрий, Александр здесь, добрый. Билли Бонс. Айсерж и Лойер. Еще Макс Л, Гамлет, Иван Казаков, Назгул, Алекс, православный татарин, тоже с нами. Тига 799, Роман Успешный, деревенский парень. Очень хорошо, Шнайдер. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже здесь, уже оставили свои сообщения. Говорит МСК-бот латиницей. Тараторка, доброе утро. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Две красивые новости пришли параллельно. Тут не знаю, что и обсудить. О них можно просто знать. АвтоВАЗ официально стал российской компанией. Не прошло и полвека. Больше вы не сможете сказать. АвтоВАЗ. Да нет, это французы. Это все пришлые. Это все варяги? Нет, АвтоВАЗ 100% российская компания. 100% акции автопроизводителя переданы московской компании «Лада Авто Холдинг». И следующая новость. Конечно, между ними нет никакой связи. С 1 января сильно подорожали все автомобили «Лада». А еще сегодня у АвтоВАЗа состоится пресс-конференция большая. Там отчеты, наверное, какие-то будут, а еще будут планы и все такое. И я там буду. И мед будет. И по усам текло. И а в рот не попадало. И все вот это. Начало в 11. Окей, другие, договорились, буду в 11. Вы следите, пожалуйста, на социальных площадках. Буду пилить шпионские сторисы оттуда с пресс-конференции АвтоВАЗа. Там же будет и руководство, все должно быть интересненько. Час уже час пытаюсь прогреть салон двойки. Тараторка. Какой двойки? Той самой ВАЗ-2102? Вот это вопрос. Я, кстати говоря, подумал, что сегодня тоже нужно обсудить. Ну, с учетом того, что ощущается как минус 20 тоже на улице. Как вы сохраняете тепло? С малой теплоотдачей двигателей, в частности дизельных, утепляете их как-нибудь? Ну, работаете вообще над дизелечками, чтобы тепла побольше мотор оставлял в подкапотном пространстве? Где-нибудь в Сибири этот вопрос даже не возникает у людей. Ну, естественно, конечно, а как? А иначе ты просто не сможешь жить в автомобиле. Да и автомобилю сложно будет. Помойка встала после тоннеля, когда уже начнут их оперативно убирать. Трешки. Сообщение про помойку после тоннеля. Какого тоннеля? Чуть больше фактурки дайте. Что за тоннель? Какая сторона? Если это третье кольцо, внешнее или внутреннее?
Моторы.
Лефортово. После Лефортово стало помойка. А, ну, в смысле, старенький автомобильчик. Кстати, о стареньких автомобильчиках. У меня новость. Точнее, это новость не у меня, а новость у британского журнала Outcar. Старейший европейский седан компании Volkswagen сняли с производства. Пресс-служба марки подтвердила британскому журналу, что выпуск трехобъемных Volkswagen Passat B8 прекратили незадолго до Рождества. И теперь покупатели могут либо заказать универсал Passat вариант, либо переплатить, потому что он стоит значительно дороже, и заказать себе Arteon. Красивый этот Arteon, это то, что мы раньше знали как Passat CC. Вот. А потом он превратился в красивый четырехдверную купешечку Arteon. На смену Passat фирма Volkswagen готовит семейство сопоставимых по габаритам электромобилей. То есть все, Passat превращается в электричку, а классический седан Passat приказал долго жить. Предлагал британским покупателям право выбора и еще что-то такое. В прошлом году Volkswagen отправил в отставку американский Passat. Так что отныне седан будет продаваться только в Китае. Ставка на универсалы в Европе обусловлена высоким спросом и так далее. Ну, а ставка на электрички обусловлена тем, что это просто тренд. И тренд не немецкий, а вообще общемировой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. У меня вот вопрос по поводу движений и парковок сейчас такой интересный возник. Вот так. В районе. Ну, так. Как, сейчас у нас все парковочки разметили, чтобы мы не парковались, как бог на душу положит, а организованно, да?
Да.
И вот собирают снег. Сейчас же у нас технология какая, все собираются в кучи большие.
Да.
И потом когда-нибудь вывозится.
Да.
И вот есть места для парковки, а есть места, где у нас нарисовали просто желтые линии. То есть идет там три места парковочных, потом точно так же идет тот же проезд, все, только желтые линии. А
так.
Потом опять, значит, парковочные места.
Так.
Вот снег собирают исключительно на парковочных
местах. На парковочные места, да. Но там же желтая линия, там же нельзя ничего
там
делать.
Там нельзя ничего, да, там нельзя будет, логично. То есть вот чтобы все для нас. Отлично.
Но...
А по утрам начинают приезжать эвакуаторы.
И забирают.
Да, ну, ребят, вы же не там стоите.
Ну, это что им можно посоветовать? Туда, где желтое сбрасывать.
Вот я тоже так думаю, что, наверное, было бы логично. Но причем это не в одном месте, а вот именно везде.
Я думаю, что они просто не знают о том, что есть парковка, что есть желтый. И так, куда пришлось, туда и собирают.
Ну, возможно, да, как удобнее. Да, как мы раньше парковались, как удобнее.
Да.
Да. Так что всем хорошей дороги. Хотя сейчас... Немножко скользко.
Сегодня скользко, сегодня холодно, и сегодня аварийно и пробочно. И в этой связи еще раз хочу напомнить, что север МКАД, внешняя сторона, начиная от Алтуфьевского шоссе, это одна большая сплошная проблема. Сейчас как будто бы еще и перед Ленинградкой ДТП появилось, вот перед М-10 бесплатной. Поэтому от Алтуфьевского шоссе, от Алтуфьевского до Волоколамки, вообще МКАД представляет собой такой Форт Боярд. Ну, там не проберешься. Сложно очень. Еще сложно Волгоградка-Люблинка, Нижегородка у Паперника ДТП и тоже сложно. Юг МКАД, как всегда, внутреннее сильно. Внешнее перед Каширкой, потом после Каширки. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ДТП на севере, на юге, извините, МКАД. Еще раз, два, три, четыре на севере. Какая-то такая акция, видите как. В районе Андропова Третье кольцо тоже плохо. И после слияния Каширки и Варшавки, на Варшавке в центр тоже ДТП. Уже 3 балла пробки в Москве сейчас к этой минуте. Капотня погрязла в пробках из-за белой дачи. Но это такой поход, фигурально говоря, поход к стоматологу. То есть из-за белой дачи вам сейчас плохо, но это все для того, чтобы потом вам было хорошо. Правильно? Правильно. Макс заправился дизелем по 54,97 и спрашивает... Что творится, спрашивает Макс. Макс, что творится? Вам повезло? Потому что у нас желто-красная заправочка на Аминьевке предлагает дизель по 50, 7, а сейчас, наверное, уже по 58. Поэтому что творится? Что творится? Скидки какие-то, аттракцион невиданной щедрости у вас творится. Вы можете покупать, смотрите как, почитай на 3, а то и на 4 рубля дешевле дизель. А вообще, конечно, с топливом, я думаю, что творится выравнивание цен. Выравнивание цен, подгонка цен под рыночную конъюнктуру. Ну и плюс еще вы же не забывайте о том, что дефицит электроники, дефицит микрочипов. Понимаете, в чем дело? Это имеет непосредственное отношение, конечно, к стоимости топлива. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей Николаевич.
Да, Сергей.
Вот по поводу дизеля, только что проехал, шел заправку, ровно 60 рублей.
Вот! А у меня было 58, я так и думал, когда же они 60 сделают. Shell, молодцы, вот. Скажите, умеют жить? Умеют жить.
Да, умеют.
60 рублей, и стоят тачки там, заправляются.
Не знаю, вот, ну, как не обратил внимания, просто обратил внимание на цену, потому что...
Может быть, у них бизнес в другом? Вот я думаю. Ну, знаете, как там бывает, цветочный магазин, а на самом деле оружием торгуют. То есть это не их бизнес. Там цветы по миллиону долларов, ясное дело, что никто их никогда не покупает, а на самом деле бизнес другой. Может, у Shell они сосиски там продают, может быть, нормальные?
Да-да-да.
Или... Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что, может быть, в другом просто бизнес, не в продаже топлива. Потому что по 60, вот вы спрашиваете, а мы отвечаем вам, 60 рублей дизель, официальная цена на официальной заправке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе. Доброе утро. Проехал как раз на МКАДе перед Люблино.
Да.
Почему-то бензин уже сотка, 60-45. А что будет дальше, интересно мне?
Вот я думаю... А можно им продавать топливо? Вот, к примеру, они 60 ставят продажу, а покупка там, как в обменниках, 58. Я бы по 58 поехал им дизель продавать. Нет? Надо подумать. Спасибо большое. То есть вот, ну, как с обменниками. Курс покупки, курс продажи. Может быть, это курс продажи, а должен быть курс покупки. И мы тогда просто займемся бизнесом, начнем продавать им топливо. Будем приезжать и по 58, к примеру. Так вот, вернемся к еще одному подорожанию, если вы не против. С 1 января 2022 года сильно подорожали автомобили «Лада», поскольку «АвтоВАЗ» включил в цену заводские допы. Обещал «АвтоВАЗ», включил «АвтоВАЗ». В среднем по модельному ряду рекомендуемые розничные цены выросли на 32 тысячи рублей или на 3,3%. Сильнее всего прибавили в цене, естественно, «Веста», «Спорт», вот это неестественно, плюс 82 тысячи. «Легенда», извините, «Нива», 38 тысяч плюс. «Гранта» 47 тысяч плюс. «Веста» 57 тысяч плюс. И «Икс-Рей» плюс 54 тысячи рублей. Сразу, ну, чтобы не размениваться по мелочам, сразу приличное повышение. Я бы сказал так, что, 54 тысячи для автомобиля в районе миллиона стоимостью, это заметное подорожание. С 1 января рекомендуемые розничные, изготовители, набор аксессуаров, от которых покупатель может отказаться, по сути, фиксируют цену допов от официальных дилеров. Стоимость набора для разных моделей отличается, но дороже 30 тысяч рублей комплекты стоить не могут. Отказавшись от наборов, потребитель может сэкономить от 10 до 32 тысяч рублей. Что за наборы, что в них входит? Не знаю, там пачка макарон, может быть, сосиски, пельмени. Какие-то наборы там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Вот сейчас еду, слушаю про цены, на которые вы озвучиваете. Ой, подорожало не на 50 тысяч, подорожало намного больше.
Но это плюс дилер. Но, видите, АвтоВАЗ ведь это делал для того, чтобы исключить дилерские накрутки, а дилеры продолжают, вы считаете, все равно повышать.
Да, да, да.
Ну, расскажите, вы, когда вы у них были в последний раз?
Да, был я, значит, ух, ЮПРСТ, бля.
Да, это плохо. Нет, в смысле, кто-то... не отвлекайтесь за рулем. Лучше громкая связь, еще раз. И лучше тогда, чтобы звонила ваша девушка, ладно? Неприятная ситуация. Надеюсь, что все нормально. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. По поводу дилеров.
Да.
Свежий пример, как бы друзья там разбили одну цель, кстати, решили купить вместо нее другую. Вот, жаловались, что никакого теперь удовольствия покупать. То есть, допустим, там они покупают покупали CX-5 Supreme, сейчас вот последний, новый.
Да.
Там накрутка, точнее так, они, им пришлось дать 50 тысяч рублей менеджеру, чтобы он сбросил 350 тысяч рублей с цены.
В смысле, каким-то... взятку?
Да.
Взятку дать?
Да. Прям, ну, по правде, как бы... Это наши друзья, поэтому в их словах не сомневаюсь, да.
А скидка была проведена как что?
Не могу сказать, вот честно, они сами не знают, то есть какие-то рычаги, я тоже говорю, а как он это сделал, они же это, ну, как бы указание идет. То есть Supreme им везде предлагали, там, они, ну, сколько там, 4 дилерских центра, по-моему, 3.1, 3.2 Supreme.
Угу.
Вот. То есть по цене экзекьютива получается, а 350 тысяч им сбросили, то есть сколько там, 2.750 им продали его. То есть примерно, не помню, по заводской или чуть повыше.
Слушайте, это очень интересно. Не столько интересен сам факт взятки, сколько интересно, как можно провести, вот так вот сбросить цену. Потому что, я думаю, уже многие из нас бы этим заинтересовались.
Ну вот так вот, да.
То же самое, спасибо, то же самое про взятку слышал от товарища на работе. 150 тысяч скидку пришлось располовинить с менеджером, Сергей Волк сообщает. Ну, то есть, по-нашему, по-простому, это называется откат, правильно? То есть, уже откат дать за какую-то скидку. Взял, откатил, получил скидку в итоге. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это тоже да. По автосалону, как бы еще хотел сказать.
Да.
Я так машину сдавал в трейд-ин, так, чтобы мне ее больше оценили, пришлось сдать 25 тысяч. То есть, получилось, они сначала оценили в 290 тысяч, потом сказали, мы можем ее оценить... 350, но вы нам вернете 25, и у вас получится все равно больше, как бы 325 тысяч.
А это конкретно менеджер, вам предложил?
Ну, нет, я с оценщиком разговаривал, он вышел, то есть 290, я говорю, ну, может, давай побольше, она по рынку больше стоит. Он такой, ну, давай так, ну, вот так давайте предложу, то есть все, оценил, вышли покурить, я ему 25 отдал, как бы все нормально. Вот.
Ну, вы остались довольны, я смотрю.
Ну, а что, как бы, машину-то повыше.
Ну, если рука руку мой, ворон ворону глаз не выклюет и все такое. В общем, АвтоВАЗ предлагает теперь Lada Vesta Sport с максимальным набором опций за 1 миллион 400 тысяч рублей. У меня по этому поводу, вот по поводу новых цен автомобилей, АвтоВАЗа в частности и подорожания, в общем-то это нормально. Ну, все дорожает, все машины дорожают. Вопрос только в том, насколько эффективным был этот инструмент. Инструмент включения уже пакета каких-то допов в стоимость автомобиля уже на производстве. И как это мешает дилерам все равно продолжать накручивать свои цены за установку там ковриков каких-нибудь, за тонировку стекол, за то, что автомобиль покрыли воском элитных пчел, там, я не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, привет. Вот вы, да. Смотрите, все подорожали. Я, знаете, я специально от прошлой недели открывал американские сайты по продаже машин.
Да.
У них они что-то не дорожают.
Ну, знаете, дорожают, но там же нужно динамику следить, просто смотреть.
Вот, смотрите, у них рынок свободный, автомобильный, свободный.
Да, да.
И представить вот эту дикость, которую сейчас, да, там говорят, взятку дать, чтобы подешевле, взятку дать, чтобы подороже оценили, взятку дать, чтобы машину быстрее получить. Это вообще на свободном рынке, это вообще дикость, это варварство, ребят.
Он, во-первых...
Капусы нам продают.
Он, да. Во-первых, спасибо большое, он, во-первых, свободный американский автомобильный рынок. Во-вторых... Он огромный. Это один из самых огромных рынков автомобильных. Ну, то есть китайский автомобильный рынок и американский автомобильный рынок. Естественно, конкуренция совершенно дикая. И как по этому поводу у нас были уже разговоры, и прямо из Штатов, из-за руля звонили жители Калифорнии, в частности. И там простой был ответ. Ну, то есть, если бы у нас началась такая катавасия, дикая, абсолютно дикая, с ценами и со всем, ну, люди бы просто не покупали, и дилеры бы почувствовали это на себе, на своем благосостоянии. Ну, то есть, люди бы не покупали, а мы, вероятно, просто продолжаем покупать.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, Евгений. Калина 92, по карте скидка 45, 7-8 литров расход, остаток на детей трачу. Ну вот, вот. Я тоже по трейдину давал 20 тысяч рублей взятку за 100 тысяч к оценке. Это от Николая. Оказывается, это нормальное явление, правильно? Ну а с другой стороны, как бы это сказать, это, конечно, коррупция, но мы с вами помним примеры, когда ну, многое зависит от определения, правильно? Вот раньше спекулянты, а потом вдруг предприниматели. Раз, вот спекулянт, а потом бац, предприниматель. И уже как бы хорошо, наоборот, хорошо. Вот до этого плохо, в турму, а потом раз и хорошо, человек умеет жить. Вот и здесь, может, взятка, а потом бац, как-то по-иному должно называться. Но если разобраться в глубинных процессах, ведь это же говорит о кривизне самой системы, правильно? Ну, то есть, если у системы есть возможность, если у системы есть возможность работать вот так, но есть возможность, ведь коррупционеры чем пользуются? Возможностями, возможностями сделать все или быстрее, или дешевле, или наоборот дороже, как в случае с оценкой автомобиля. Есть такая возможность. Но система этой возможностью пренебрегает, давая заработать отдельным людям. Отдельным людям. Это значит, о чем это свидетельствует? Что люди всегда одинаково плохие. А вот то, что система не пользуется возможностями, это говорит о том, что она сама по себе кривая просто. А зачем вы так дешево оцениваете изначально автомобили, что можно потом поднакрутить стоимость? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Артем, Москва, немножко не по теме. Короткое добавление по автопилотам. Позвольте.
Ну, да, по автопилотам. Ну, да, да, а что с ними? Давайте.
Смотрите, дело в том, что тема новая, неизученная, и поэтому есть такой момент, вот если в Яндекс.Такси зайти в веб-интерфейс, соответственно, там можно сейчас уже увидеть тариф беспилотник.
Угу.
Не в обычном приложении, а в веб-интерфейсе. И у него стоит стоимость 0 рублей.
Угу.
Ну, я имею в виду, что для продвижения этого тарифа, соответственно, для жителей Москвы...
То есть вы думаете, бесплатно первые поездки будут бесплатными?
Для привлечения.
Я бы хотел, чтобы для привлечения мне доплачивали, наоборот. По тарифу...
Я на самом деле считаю, бизнес. Что гонорары должны быть очень большие за испытания, мне кажется.
Конечно. Ну, по тарифу бизнес как минимум. Ну, то есть там 2000 мне давай, я проедусь на вашем автомобиле. Ну, как-то...
Ну, это если 2000, предел в 10 минут, мне кажется.
Да, 10 минут. А дальше идет такая прогрессия 15 минут, 3000.
Абсолютно.
16 минут, 4.
Я ввожу К+.
Да.
Ну, то есть я лицо заинтересованное.
Да.
Кровно заинтересованное. Да-да-да. Вот. И поэтому с интересом буду наблюдать за автоматизированными коллегами.
Конечно. Я больше того, я записался в эту программу, когда впервые в прошлом году, еще в ноябре, по-моему, или в октябре, Яндекс заявил о том, что будут выпускаться автомобили на линию, я официально подал заявку. Они написали там... расскажите, почему вы хотите участвовать в этой программе. Я что-то написал, что такое, лавры Гагарина не дают покоя, хочу быть... что-то я написал. Что-то какие-то мутные схемы, пишет Ярослав. Брал своего Ларгуса, пятиместная полная комплектация с завода 386. Почему нельзя пробить покупку с завода? Зачем дилер? Я не знаю, как вы брали, но завод не продает автомобили, АвтоВАЗ не продает автомобили сам по себе. Мы об этом говорили с представителями АвтоВАЗа. Здесь в эфире нет таких у них сейчас опций. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Я хочу сказать, что вот нам, вот простым людям, ну и даже со стороны, ну не нужно особо переживать. Ну, я думаю, никто не переживает на самом деле, что по поводу того, что вот эти вот как бы так называемые взятки. Вот вы сейчас до этого правильно сказали, это сбой системы. То есть, другими словами, так или иначе, с покупателей эти деньги все равно бы содрали бы. Просто сами вот эти вот автосалоны, они организовали так, что они упускают эту выгоду в пользу вот, личных
конечно.
Карманных...
отдельных менеджеров. Конечно.
А это... деньги... деньги бы все равно бы утащили, если бы не было бы возможности давать вот эти взятки... Сами бы автосалоны или администрация, они что-нибудь другое придумали. Но вот эти деньги по-любому бы вытащили бы из людей. По-любому. Так что те, кто не дают взятки, пусть не переживают. Все равно.
Не волнуйтесь. Денег этих вам все равно не сохранить. Для регистрации подержанных автомобилей потребуется новый документ. Это еще одна новость, прилетевшая к нам накануне. Нет, секундочку, сейчас к этой регистрации вернусь. Я хочу сообщить вам, что теперь вы можете снова идти и снова проверять свои штрафы. Потому что также накануне появилась информация о том, что с полудня 10 января и до 14.00 11 января на сайте ГИБДД невозможно было проверить наличие неоплаченных штрафов. До официального комментария МВД России СМИ считали, что сервис недоступен из-за технического сбоя. Однако в ведомстве заверили, что работу системы приостановили для модернизации программного обеспечения. Обычно о модернизации принято предупреждать заранее. Ну так вот, ты подходишь, а у тебя бумажка висит с такого-то, с 10.00 такого-то по 10.00 такого-то числа в вашем доме не будет горячей воды, или не будет электричества, или не будет кислорода. Ну что-то одно, вот предупреждает, когда это плановые работы. Если предупреждения о плановых работах не было, то мы всяко можем думать, правильно? Но у нас есть одна официальная информация. Модернизация программного всего на свете. В настоящее время проверка штрафов на портале ГИБДД РФ функционирует в штатном режиме. Все, можете идти и проверять. А потом идти и оплачивать. Все, с этим разобрались. Теперь давайте вернемся к регистрации. Это тоже информация от пресс-службы ГИБДД. Введение дополнительного документа для регистрации подержанных автомобилей потребуется автомобилистам для регистрации автомобилей старше 4 лет. Для постановки на учет таких автомобилей теперь необходима диагностическая карта, которую новый владелец транспортного средства обязан предоставить вместе с водительским удостоверением, правами, СТС, ПТС и другими привычными документами. После прохождения техосмотра диагностическая карта появится в электронной системе. До настоящего времени для регистрации подержанного автомобиля было необходимо предоставить заявление нового владельца, удостоверение личности, а также документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на госучет, внесение изменений, ну и так дальше. Все, это просто нужно знать, об этом нужно помнить, и для того, чтобы не гадать, а это сейчас законное требование или незаконное, просто вот вам информация, пользуйтесь ею. На пресс-конференции задать вопрос представителям АвтоВАЗа, почему нет интернет-магазина. Ну, ладно. Интернет-магазин, вы имеете в виду онлайн-шоурум, где вы выбираете автомобиль, заказываете и все такое. Хорошо, но я думаю, что сейчас ответ будет предельно простой. И этот ответ, я думаю, что я бы получил у любого представителя любой автомобильной компании. В нынешние суровые времена, когда автомобилей не хватает даже людям, которые, в общем-то, по-честному просто заказывали свои тачки в производство, готовы были ждать несколько месяцев, так вот даже им не всегда удается в срок поставить автомобили, а что уж говорить о наличии некого склада для онлайн-шоурума. Нет, такой возможности нет. Но, в принципе, как бы в целом, сама идея онлайн-продаж, она не просто витает в воздухе, а большинство автопроизводителей уже обзавелись такими возможностями, площадками, IT-площадками, онлайн-площадками. Другое дело, что все они закрыты. К примеру, я уже в течение, наверное, полугода периодически захожу к Hyundai, Мир Hyundai, есть такой целый большой портал у компании Hyundai, где можно сделать все, там и выбирать автомобили, и на сервис записываться, и пользоваться другими продуктами компании. И там в онлайн-шоуруме четко указано, автомобилей в наличии нет, зайдите попозже. Я захожу попозже, а мне говорит, зайдите попозже. Я прихожу, а мне говорит, мы вам сказали, приходите завтра. А вы все время сегодня приходите. Ну, приходите завтра. И отправляют меня. Поэтому даже наличие онлайн-площадки по продаже автомобилей сейчас, в наши суровые времена, не гарантирует, что эта площадка будет работать. Но, кстати, хорошая тема. Можете набросать вопросов мне. Или здесь, или в Телеграме, или в Инстаграме, если так удобнее. Руководство и представителям компании «АвтоВАЗ», потому что мы сегодня встречаемся, ну, не мы, мы, а мы как журналистское сообщество, потому что «АвтоВАЗ» организует пресс-конференцию, и она будет отчетной, вероятно, по итогам прошлого года. Какие-то, вероятно, прозвучат планы на нынешний 2022. И, естественно, будет сессия вопросов-ответов. И в эту сессию я могу включить какие-то из ваших вопросов, но важно, чтобы это были конструктивные вопросы. Ладно? Конструктивчику побольше давайте.
Моторы.
Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер. Радиостанция, говорит, Москва. Все, заходите сюда. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира по 495-му коду. Вот здесь мы с вами общаемся вживую. А я вот смотрю на дороге и посетила мысль. Это Михаила мысль посетила. Каршеринг — это как майнеры на рынке видеокарт. Скупают все автомобили, и простым людям их не хватает. Нет, Михаил. Ну, в смысле... Ну, в общем количестве производимых и продаваемых автомобилей каршеринг занимает очень незначительную часть. Очень незначительную. Все дело в том, что просто мы в таком месте живем. Мы живем в таком месте, где вы их видите очень часто. Это просто такое сосредоточение каршеринга. А выбирайтесь из Москвы, и вы сразу же увидите, что вы их не видите. Все, их нет, все, они исчезли. Вот поэтому, нет, в Москве в лучшие времена каршеринга было около 30 тысяч автомобилей. Там плюс-минус, около 30. Автомобилей, зарегистрированных в Москве, было 3,5, но уже, я думаю, больше, ближе к 4 миллионам. Вот, и таким образом вы видите, что это 1%, меньше 1%, правильно? 30 тысяч, это 1%. 300 тысяч, 10, меньше 1%. Это только по Москве. А если посмотреть в целом на продажу новых автомобилей в России, ну, тоже это капля. Нет, поэтому каршеринг — это просто ощущение такое. Не понял, чтобы поставить автомобиль БУ на учет, нужно делать страховку или нет? Раньше необходимо предоставить прием передачи. Нужно техосмотр пройти. Техосмотр. Страховка у вас, я так понимаю, если вы владеете автомобилем, она у вас должна быть, правильно? Если вы продавец. Если вы покупатель, вы его купите и приобретаете полис ОСАГО. Ну, или КАСКО, если хотите. Правда, на старые автомобили это будет сложнее. Но должен быть техосмотр. Но это со стороны, продавца. Со стороны продавца, не со стороны покупателя. Это продавец должен сделать. Если я правильно понял эту новость. Хорошо, давайте еще, у нас времени буквально 10 минут, а я вам хотел показать немножечко еще красивых новостей. Ну, во-первых, где у меня красивые новости? Так, красивые новости, красивые новости. Видео. Тесла прошла лосиный тест. Сейчас мы посмотрим, как это произошло. Давайте я буду вам показывать. Мы любим такие штуки обычно. 11 секунд всего видео. Не пропустите видео, всего 11 секунд. 11 секунд. Давайте быстренько в стрим посмотрим сейчас. Пользователь социальной сети Twitter опубликовал... Твиттер? Он еще жив. Короткий видеоролик, снятый с автомобильного видеорегистратора. На кадрах удалось запечатлеть невероятные водительские навыки владельца Тесла. В неожиданной ситуации сумел избежать серьезной аварии. Неизвестно, в какой момент водитель успел взять управление на себя. Однако, если бы он этого не сделал, последствия для всех участников движения могли быть катастрофическими. Давайте посмотрим катастрофические последствия. Так, вот автомобиль едет, и вот... Ушел. Дал, ушел. Это и называется переставка. Еще раз. То есть он едет по крайней левой полосе, и на дорогу с прилегающей выезжает автомобиль. И он делает раз, на две полосы ушел. Раз, избежал столкновения с автобусом, который был в правой полосе. И... Ну, хорошо. Я искренне хочу надеяться, что автомобиль был в режиме автопилотирования. Иначе это всего лишь обычная, стандартная рядовая ситуация для нашего движения, для московского, нет. А вот если в режиме автопилотирования, тогда это совсем другое. другая история. Так, подождите, а я вам показывал этот ролик или не показывал? Потому что я сюда переключил. А сюда переключил? Ну, давайте на всякий случай еще раз покажу. Вот, смотрим. Смотрим, вот идет тест. Видите, слева он появляется. И вот сейчас перед ним выезжает кроссовер. Похоже на Хонду, Хонду какую-то, Серви, что ли. И вот он ушел. Все, красиво. Красиво сделал, молодец. Дальше. Еще я заготовил для вас красивое видео. Оно должно понравиться всем любителям лакшери там и всего остального. Под это красивое видео некрасивая новость появилась. Ну, в смысле, что и на солнце бывают пятна, а белые кролики тоже какают и все вот это вот. Новость из этого разряда. Компания Bugatti столкнулась с необычной проблемой. На гиперкарах Chiron, наездивших несколько тысяч километров, всего лишь несколько тысяч километров. Сейчас мы, кстати, видим разгон с 0 до 400 и торможение до 0. Цикл 0-400-0. Я хочу даже, чтобы был звук какой-то здесь. Давайте, пусть это будет звук официальный. Так вот, всего несколько тысяч километров проезжает гиперкар. Начинают покрываться трещинами покрышки задних колес. В связи с этим 150, 200, 230, 250, 270, 280, 290, 300, 310, 320. Идет набор скорости. 340, 350, 360. Мы видим разгон. Покрышки покрываются трещинами. И вот стрелочка спидометра доходит до 400 километров в час. И торможение. Выбрасывается воздушный тормоз. Крыло сзади. Так вот, компания Bugatti объявляет об отзывной кампании 9 гиперкаров, проданных в США. Для них бесплатно заменят дефектные шины. Об акциях в других странах пока неизвестно. Однако компания может затронуть весь тираж, то есть 60 экземпляров мирового рекордсмена. И вот, пожалуйста, 42 секунды. Цикл разгон с 0 до 400 и торможение до 0 за 42 секунды только что исполнил Bugatti Chiron. Это мировой рекорд. Очень хорошо. А стоимость, интересно. Хотелось бы стоимость покрышек изучить. Есть у нас здесь? Автопроизводитель отмечает, по достижении 4000 километров пробега шины на 21-дюймовых задних колесах могут начать покрываться трещинами. В этой связи Bugatti предлагает менять покрышки на гиперкарах после 3000 километров. В то время как Michelin, поставляющий шины, будет искать решение проблемы. Те, кто наездил 4000, им не рекомендуют выезжать на дороге до замены шин. Автомобиль стоит сколько миллиардов, тысяч, миллионов? Стоимость Chiron в Штатах, это Pure Sport спецверсия, составляет 3 600 000 долларов. Или почти 270 миллионов рублей за автомобиль. 270 миллионов рублей. Нам очень нравятся подобные новости. Правильно? Правильно. Потому что они как бы выравнивают наши социальные и экономические заботы. У нас есть какие-то заботы, связанные с автомобилями, с обслуживанием, вот со всем этим. Да. И интересно иногда увидеть, какие заботы случаются с владельцами автомобилей по 3 и более миллиона рублей. Красивая новость, красиво, все хорошо. И как-то сразу тепло стало на душе, правда? Как-то сразу на душе стало хорошо. Сейчас я добавлю еще ощущение чего-то приятного и теплого на душе следующей новостью. Вы все еще в стриме, я надеюсь, потому что я показываю вам красоту. Ну, как красоту? В данном случае, ясное дело, что внешность понятие условное. А вот вам немножечко данных. Компания Isuzu, казалось бы, зверь, нужно сказать, в наших широтах редкий. Isuzu. Компания Isuzu сертифицировала в России внедорожник МУХ. МУХ. МЮХ. Нет. MUX, наверное, так он должен называться. Согласно одобрению типа транспортного средства, на нашем рынке модель будет предлагаться с 3-литровым турбодизелем в 190 лошадиных сил. А остальное где? 3 литра турбодизель, 190 лошадиных сил. Ну что это такое? Уже знаком нам по другой модели компании, пикапу D-Max, который, в общем-то, и олицетворяет и для многих и Судзу на российском рынке. Это, конечно, имеется в виду именно пикап. Однако, если пикап можно купить только с механикой, то MUX будет продаваться с безальтернативным шестиступенчатым автоматом ISIN. Привод полный. Хотя в других странах внедорожник также доступен и с задним приводом. В числе конкурентов Mitsubishi Pajero Sport. На сертификационных документах указано, в них указано, что можно будет приобрести в России с дисками 17-ми, 18-ми или даже 20-ми, системой контроля устойчивости, климат-контролем, подогревом сидений, системой бесключевого доступа запуска, адаптивный круиз-контроль, помощь при подъеме спуске, предупреждение о выходе из занимаемой полосы, парковочный ассистент, система мониторинга слепых зон, блокировка заднего дифференциала указана. В графе о месте производства указан завод Isuzu в Таиланде, откуда в России уже поставляются D-Max. Цены и комплектации объявят ближе к запуску. Когда произойдет запуск? По предварительным данным, старт продаж будет дан в первом квартале этого года. А мы сейчас с вами видим... это я просто вам картинку показываю, как выглядит этот автомобиль. Вот, пожалуйста. Потому что данные, указанные здесь, инфографики... нет, вот этот мотор. Вот как раз 3 литра. 450 ньютон-метров момента. В микроскопическом, правда, диапазоне доступен пик момента. Но, тем не менее, момента нормально, лошадей мало. Вот как раз здесь, сейчас здесь была инфографика по приводу. Вот автомобиль едет по камешкам. Теперь автомобиль едет по луже. Теперь он едет по асфальту. Теперь он едет красиво в горах. И все такое. Построен на той же платформе, что и пикап D-Max. Унаследовал трансмиссию, жестко подключаемый передний мост, понижающий передачи. Подключаемый передним мостом, жестко подключаемым. Извините, но только что было сказано, безальтернативный полный привод всегда. Значит, с возможностью движения задним приводом, то есть моноприводом и подключаемым передним. Передняя подвеска тоже та же, что у пикапа, а вот мост подвешен на рессорах у пикапа, а для внедорожника будет использована схема с пружинами. Очень хорошо. Теперь вы сможете пользоваться пружинами от Isuzu D-Max, но только на другом внедорожнике. Я думаю, стоить он должен, конечно же, где-нибудь каких-нибудь 3-4 миллиона. И, безусловно, это еще одно поражение от представителей этого замечательного бренда на территории Российской Федерации. Но это излишний пессимизм. Все это просто в преддверии пресс-конференции АвтоВАЗа. Я так пессимизирую здесь. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И секунду, сейчас опять у нас какой-нибудь сбой произойдет. Правильную кнопку нажимаем. И будьте здоровы! Моторы!